Глава вторая. Я проснулся и жду сигнала. У меня есть еще 10 минут в запасе, словно глоток воздуха перед прыжком в ежедневный водоворот. У Краса сегодня второй день инициации, самый рискованный. Ему предстоит впервые начать обычный день одному. Я не успел рассказать ему всего. К тому же я не буду находиться с ним рядом все 14 часов, что отделяет нас от сна. Я принадлежу к красным, поэтому у меня другое расписание. Его будут учить читать и считать, поскольку он еще маленький, а я займусь постижением науки откармливания и убоя свиней, посевом злаков или еще чем-нибудь, что сможет пригодиться мне в будущем. Мы изучаем все это не просто так в ожидании взросления. Нам это точно пригодится для чего-то после. Почему нам ничего не говорят? Мне на ум приходит одно воспоминание, связанное со всеми этими тайнами вокруг нашего будущего. Несколько месяцев назад, после утренней зарядки, все пришли в крайнее возбуждение. Кое-что обнаружилось в туалете. Это была надпись, сделанная мелом за дверью. Я успел прочитать, прежде чем ее стерли. «Я хочу знать, откуда я и что будет после. Пожалуйста». Подписи не было, но вокруг была целая россыпь маленьких кривых крестиков, начертанных дрожащей рукой. Я насчитал их около 30. Мел лежал на полу, я добавил свой крестик, и двое моих товарищей, сопровождавших меня в тот день, Марк и Октавий, сделали то же самое. Весь последующий день дети обменивались знаками, говорящими: «Я видел, ты видел? Я подписался, ты подписался?» Еще долго после этого инцидента те самые туалетные комнаты были самыми посещаемыми. Словно все приходили за новостями, чтобы узнать продолжение истории, или чтобы просто обозначить свою принадлежность к клану, штаб которого настолько тесен, что посещать его можно только по очереди. Однако с тех пор больше никаких надписей не появилось. Что стало с Квинтом спустя сутки? Может, он теперь ученик крестьянина или рыбака на острове, или отправился в чужие края, а может, он умер? Или стал солдатом в натертых маслом ботинках? Хотя навряд ли, для этого он не годен физически, слишком худой и слишком высокий. Вчера я заметил, что ни у кого из нас нет солдатского телосложения. Встает вопрос, где их всех находят? Природа не порождает таких чудовищ. Звонок. Пора, хватит грезить. Едва поднявшись с постели, я повторяю Красу единственный ценный совет. Прежде чем что-то сделать или сказать, посмотри на других. По мере возможности старайся не говорить, а особенно не задавай вопросов. Я буду очень внимателен. Я обещаю тебе, Мето. «Красные на пробежку! Красные на пробежку!» — кричит Клавдий. «Мето, поторопись! Я вас догоню!» Я пытаюсь найти среди голубых мальчика, которому можно доверять. «Секст, присмотри за Красом. Ради меня. Только сегодня». «Окей, Мето, я его не оставлю». Утренняя пробежка проходит в коридоре, огибающем наше восьмиугольное здание по периметру. Этаж разделен на 4 части двумя перпендикулярными проходами с юга на север и с востока на запад. В центре получившегося креста находятся 4 Цезаря, каждый из которых следит за одной из сторон света. Дети бегают командами из 4 человек по секундомеру. Начинают красные, а дальше в порядке убывания достигнутых накануне результатов. Я в команде, убегающей первой каждое утро. Наша команда самая быстрая уже на протяжении долгого времени. В каждой команде бегуны классифицируются по тому же принципу. В нашей первым бежит Рэм, вторым Клавдий, третьим Октавий, четвертым я. Каждый ребенок встает в конце одного из проходов. По команде «Марш» дети разбегаются, двое направо, двое налево. Каждый раз, когда они мелькают в проходе, Цезарь выкрикивает им их номер. Красным нужно пробежать 5 кругов, фиолетовым 4 круга, синим 3, голубым 2. Если иерархия соблюдается, цифры слышны по порядку. В противном случае номера перераспределяются на следующий день. Цезарь первый засекает по секундомеру результат группы, который может опуститься в списке в случае проигрыша. Сортировка детей внутри каждой цветовой группы объявляется ежедневно. Плохо тому, кто окажется 16-м. Он становится объектом постоянных насмешек, его не называют по имени, а зовут позорным прозвищем «Зев». Если ученик жалуется, Цезарь еще больше наказывает его, зачастую лишая еды. Мне везет, я всегда бегал быстро. Я в первой группе уже больше года. Если я не буду расти слишком быстро, то смогу продвинуться еще. Побежали. После своего вчерашнего выходного я чувствую себя в прекрасной форме. Один, четыре, два, три. Я молодец. Один, четыре, два, три. Я пересекаюсь с Клавдием, обладателем номера два, который бросает мне на бегу, и не мечтай. Нет времени отвечать, я прибавляю скорости. Один, два, четыре, три. На третьем круге мне на секунду показалось, что Клавдий слегка отклонился, как будто чтобы зацепить меня. Но нет, он в этом не заинтересован. Тут кроется умысел системы. Мы играем совместно и друг против друга одновременно. Падение стоило бы слишком дорого каждому из нас. «Один, два, три, четыре!» — кричит Цезарь Первый. Соревнование окончено, глубоко дыша, мы собираемся в центре восьмиугольника. «Группа один, порядок соблюден, результат улучшен». «Какое время?» — одновременно спрашивают Клавдий и Октавий. 4,8. Спасибо, Цезарь. Эй, Рэм, у нас 4,8. Просто супер, ликует Октавий. Неплохо, у меня бывало и лучше. С другими. Когда? Он не отвечает. Рэм, непобедимый, всегда первый, спокойно направляется к умывальникам. Мы остаемся послушать результаты других команд. Никаких изменений в классификации групп по окончании тренировки нет. Завтра порядок пробежки будет таким же. Мы отправляемся во второй зал, предназначенный для развития мускулатуры. В программе конкурс отжиманий. Ноги ставятся на скамью. Мы выстраиваемся в линию в соответствии с порядковым номером, полученным накануне. Я второй, а Рэм, как в любом виде спорта, на первом месте. Один из Цезарей дает отмашку, и каждый по очереди делает движение, следя за идеальным его исполнением. Подбородок едва касается пола, затем 3-4 секунды обязательной задержки и возврат в исходное положение. Поначалу ритм довольно спокойный. Делаешь усилия раз в 2 минуты, но по мере выбываний или дисквалификации из-за неправильных движений ритм ускоряется. Когда намечается зев, многие перестают лезть из кожи вон, потому что впереди всегда есть 4-5 неоспоримых лидеров, за которыми сложно угнаться. Третий урок — растяжка, где можно, наконец, расслабиться. Последовательность движений происходит в неизменном порядке. Один из нас встает перед остальными и задает темп. Красные делают это практически с закрытыми глазами. Последняя утренняя тренировка — канат. Настоящая пытка для голубых, которые стирают ладони, не в силах освоить правильную технику. В отличие от всех остальных, они должны взбираться по канату без помощи ног на одних руках. Нам полагается проделывать это упражнение медленно и с улыбкой. Некоторые из красных прикрепляют себе на лодыжки дополнительные браслеты с утяжелением. Все закончилось. Я не продвинулся в классификации и смиряюсь со своими посредственными результатами в отжиманиях и канате. За завтраком я встречаю Краса. У него мертвенно-бледный вид. Он буквально падает на свое место. «И так каждое утро?» — шепотом спрашивает он. «Да, ты привыкнешь. Хочу тебя предупредить, что ты должен как можно скорее покинуть ряды тех, кого наделяют прозвищем Зев. Знаю, мне сказали. Встретимся на борьбе. Думаю, ты будешь в моей группе. Будь внимателен». Я перехватываю взгляд Секста, который слегка кивает мне, показывая, что все в порядке. «Внимание! Начали!» Дети голодны и буквально заглатывают еду. Я вижу, что Крас не двигается. «Я не очень хочу есть после спорта. Поешь хотя бы немного. В следующий раз еду дадут только через 3 часа. Сегодня утром у меня занятие по рыбалке с господином В. Как поймать и приготовить дельфина? Поначалу я не понимал совсем ничего. Море, волны, приливы, отливы, рыбы были для меня лишь картинками и словами из книг. Один или два раза мы выходили в коридор, чтобы посмотреть на море с высоты маяка. Как-то раз я задал вопрос: как распознать рыб в морской воде, ведь она же цветная и непрозрачная. Когда я погружаю ложку в овощной суп, она не видна. Морская вода не похожа на суп. Она прозрачная и бесцветная. Вы узнаете об этом из вашего учебника. С высоты маяка я видел, что вода в море была зеленая. «Верьте книгам», — продолжал утверждать господин В., — «а они не врут. А вот ваши впечатления и ваше зрение могут вас обмануть». Один из учеников возразил: «Я тоже, как и Мито, видел, что вода в море цветная». «Хватит», — Поговорим об этом позже. Почему не сейчас, упорствовал я? Потому что это не предусмотрено. Я должен спросить, можно ли вернуться к этому вопросу в другой раз?
Спросить у кого?
Хватит, я сказал. Вернемся к нашему уроку. Мы и так много времени сегодня потеряли. Мето, я лишаю вас права задавать вопросы на целую неделю.
Хорошо, учитель.
Разумеется, господин В. больше никогда не возвращался к обсуждению этой темы. А я с того момента перестал задавать вопросы учителям, потому что это все равно ни к чему не ведет, а только повергает их в гнев или замешательство. Сегодня мне надо серьезно подумать об оценках, потому что скоро контрольные. При плохих результатах придется ходить на дополнительные уроки вместо игровых занятий, а тех, кто не интересуется спортом, хотя их мало, лишают еды. Как правило, дети быстро понимают, что лучше трудиться. А это означает, первое, учить уроки наизусть, даже если не все до конца понятно. Второе, уметь быстро и грамотно переписывать длинные и сложные тексты. Третье, уметь безошибочно определять разнообразные виды растений и животных. Четвертое, и, наконец, уметь точно в реалистичной манере рисовать. Занятия по борьбе всегда проходят вместе с другими детьми, разделенными на четыре группы, каждая под руководством одного из красных. Последние в борьбу не вступают. Они отвечают за разминку, упражнения и судят поединки. Я отвечаю за группу вместе с Титом, высоким, неулыбчивым блондином. Нам назначают еще двух помощников, Марка и Рема. Два преподавателя, господин А и господин П, с трудом передвигаются по залу. Они носят корсеты и чаще всего стоят, опираясь на перекладины, расположенные по периметру. Они не показывают ученикам никаких движений. Захваты и этапы боя демонстрируют наиболее опытные из красных. Хотя замечания и советы преподавателей всегда крайне точны. Все говорит о том, что до несчастного случая они были настоящими чемпионами. У меня довольно рискованная должность. Прежде всего, я должен предотвращать общие потасовки, вероятность которых весьма велика. Когда одному из борцов кажется, что с ним поступают несправедливо, если его укусили, ущипнули или вывихнули пальцы, он, как правило, пытается дать отпор. Тут же подключаются его друзья по ковру, и тогда зал может просто взорваться. Однажды, вскоре после моего появления здесь, я оказался свидетелем подобной вспышки ярости и до сих пор храню об этом ужасные воспоминания. Удары наносились с предельной силой и жестокостью, так как все знали, что времени мало и что вмешательство обоих учителей положит конец столкновению. Господа А и П не кричали и не спешили к месту потасовки. Они вмешались только тогда, когда убедились в том, что их услышат. Если они дважды произнесут имя кого-либо из ребят, тот будет знать, что наказание последует этим же вечером. Поэтому подавляющее большинство детей наносили лишь один-два удара, а потом просто защищались в ожидании взрослых. С тех пор, как меня назначили руководителем группы, в моей команде ничего такого не случалось. Мы с Титом хорошо знаем учеников. Мы умеем распознать еще до того, как начнется драка, что кто-то из детей собирается нарушить спокойствие. Есть безошибочные признаки, помогающие это определить. Рука, вырванная при пожатии, суровый вид или напряженная улыбка. В такие дни ребенок не дерется. Один из нас пытается выяснить, что не так. В основном эта обязанность лежит на мне, благодаря чему я всегда в курсе всевозможных ссор и обид, или наоборот, дружбы и секретов, существующих в доме. Я представляю новичка другим, это Крас. Он будет членом нашей группы. Будьте полюбезнее с ним. Сегодня его первое занятие по борьбе, и он немного волнуется. Децим, пожалуйста, напомни ему правила. Децим выступает вперед. Цель игры, объясняет он, удержать противника в лежачем положении на спине в течение 10 секунд. Нельзя бить, щипать, кусать, рвать трико соперника, тянуть его за волосы, уши или... Достаточно, я думаю, он все понял. После 15-минутной разминки я разбиваю детей на пары, и мы начинаем отрабатывать захваты. Обучать Краса выпадает Марию, очень мягкому по характеру ученику из группы синих. Новичку страшно. Как только партнер захватывает его, он тут же уступает и встает на колени в знак подчинения. У меня даже возникает ощущение, что он задерживает дыхание, словно пытаясь притвориться мертвым. Тит освобождает его от участия в бое сегодня. Он должен понять смысл игры и успокоиться. Сидя за столом, Крас жует медленно, ни слова не говоря. Кажется, он о чем-то думает. Похоже, он начинает осознавать, из чего будет состоять его повседневная жизнь в ближайшие 4-5 лет. Он знает, что это трудно, но, как и другим, ему в конце концов придется смириться и привыкнуть. После еды наступает короткая переменка в 15 минут. Дети небольшими группками разбредаются по коридорам. Это единственное окно в нашем расписании. Воспитанники пользуются им, чтобы высвободить поток слов, накопленных за долгие часы молчания. Малыши по большей части говорят одновременно, не заботясь о том, чтобы услышать друг друга. У старших, наоборот, разворачиваются бурные дискуссии. Разумеется, во избежание любых конфликтов по всему этажу рассредоточены Цезари. Разговоры пристально контролируются. Теоретические занятия возобновляются в 3 часа дня. После них дети отправляются поочередно на настольные игры или на спорт, в зависимости от их цвета. Виды деятельности меняются каждый день. Все настольные игры имеют одну основу – принцип уголков. Игровое поле 4 цветов, кубик и по 2 цветные фишки на игрока. Новички играют по наиболее легкому, традиционному методу. Главное – удачно бросить кубик. Выиграешь, если повезет. Другие, повзрослее, используют более сложные варианты, где важна стратегия. Первая из них заключается в том, чтобы отправить фишки в противоположных направлениях. Цель игры – как можно быстрее вернуться в свой лагерь, постаравшись при этом увеличить до максимума число столкновений с противником. Вторая стратегия, самая распространенная, имеет главной целью полное уничтожение 3 других противников. Кубик бросают 2 раза. Направление движения фишек выбирается по желанию. Игрок может произвольно выбирать направление и фишку при первом броске и поменять их при втором. Положение, к которому стремятся чаще всего, называется «смертельный сэндвич». Это когда 2 фишки одного цвета полностью блокируют фишку противника, которая беспомощно ждет своего уничтожения. Можно играть командой, а можно каждый сам за себя. В зависимости от обстоятельств можно создавать союзы по принципу «враг моего врага, мой друг» до тех пор, пока не исчезнет наш общий враг. Такие варианты допускаются, если не становятся причиной потасовок. Неофициальное распределение мест происходит каждый день. В конце недели чемпионы сражаются друг с другом под присмотром всех остальных. Поначалу я был страстно увлечен этими играми из-за авторитета, который они создают. Но впоследствии я заметил, что победители никогда не входят в круг близких мне людей. В течение нескольких месяцев я из принципа не участвовал в финалах. Сначала избегал их, чтобы не терять хладнокровие в присутствии других, а потом мне просто понравилось пребывать некоторое время в бездействии. Я делаю вид, что наблюдаю, а сам отключаюсь и думаю о своем. Это своеобразное бегство от действительности, пусть и на несколько минут раз в неделю, доставляет мне большое удовольствие. Я не должен этим хвастаться, Цезарем бы это не понравилось. Сегодня вечером у нас старших спортивные занятия в зале. Все начинается с долгого и трудного переодевания под названием «облачение в панцирь». Сначала надо натянуть эластичный комбинезон, на который нашиты металлические кольца. Потом на эти кольца при помощи ремней крепятся кожаные детали, имеющие форму и цвет основных видимых мышц нашего тела. Надев такую сбрую, становишься похожим на скелет с мышцами из анатомического театра. Маска из железа и кожи закрывает пол лица. 2 больших прозрачных пластмассовых шара на глазах делают нас похожими на гигантских мух. Команда состоит из 6 игроков. Я вхожу в команду Клавдия. Перед началом игры нас созывает капитан. Мы встаем в круг, обняв друг друга за шеи. Из-за давления приходится опускать голову. Все молчат. Чем меньше длится разработка стратегии, тем меньше боли испытываешь. Сыграем Апия. 1.3. Тот же маневр, что в воскресенье. Вопросы есть? Нет, выкрикивает все хором. Круг расходится, игроки встают по местам, вращая головами. Сегодня мы разыгрываем партию, уже записанную в каталоге. Уже 3 недели подряд никто не предлагает ничего нового. Может быть, уже испробованы все возможные стратегии. В книге, где собираются описи всех стратегий, есть 1, придуманная мной, под кодом метод 2.1. Мне кажется, я разгадал смысл этой непонятной нумерации. 2 означает, что я 2-й метод в доме,
в любом случае второй, предложивший стратегию, а один — то, что это моя первая принятая комбинация. Никогда ни один из Цезарей не подтверждал мои гипотезы, о прошлом не говорят. Прошлое, как говорит Цезарь II, — это история других, а мы должны заниматься только своей собственной историей. Игра в зале называется «Инч». Цель игры для каждой команды — суметь забросить мяч из ткани, набитой шерстью, в квадратное 20-сантиметровое отверстие в стене на стороне лагеря соперников, всячески мешая при этом команде противника сделать то же самое. Разрешены любые приемы. Можно толкать, валить, давить противника. Положение вне игры не существует. Внутри команды у каждого своя определенная роль. Есть чистильщики, отвечающие за расчистку зоны ворот, пробиватели, разрывающие линии обороны противника, и забойщики, призванные забросить мяч в отверстие. Это настоящие спортивные виртуозы, поскольку они самые ловкие и самые точные. Игра останавливается, как только мяч попадает в цель. Ах да, я забыл самое главное. Все перемещения происходят на четвереньках, а мяч нужно держать зубами. Эта игра очень жесткая. Во время нее тратится очень много энергии. Те, кто держит мяч в зубах, должны беспрестанно крутить головой, чтобы противник не смог его отнять. Я забойщик из-за недостатка мышечной массы. Матч начинается. Аппи — очень зрелищная стратегия. Наш пробиватель Клавдий вгрызается в шар, четверо игроков сжимают его и увлекают на прорыв вражеской линии. Он широко расставляет ноги и руки, чтобы захватить и как можно сильнее придавить противника к полу, падая на него сверху. Затем каждый играет свою роль. Пользуясь эффектом, произведенным Клавдием, я незаметно проскальзываю за линию борьбы и начинаю быстро перемещаться справа налево и слева направо, ловко уворачиваясь от ударов. Такие перебежки туда-сюда сильно изматывают. Я чувствую, что у меня будет всего один шанс за весь матч, потому что контратаки зачастую просто убийственны. К тому же Тит, мой партнер по борьбе, играет роль забойщика в команде противника, а он настоящий гений по части попадания в цель. Я получаю удар в спину. Это защитник задел меня ногой, пытаясь вырваться из когтей чистильщика. У Клавдия мяч все еще во рту. Он обдает всех потом и слюнями, неистово крутя головой. Наконец-то он меня увидел, он делает точный пас, я получаю мокрым шаром по физиономии, падаю ниц, закусываю мяч, приподнимаюсь, инстинктивно тянусь в направлении ниши, прежде чем успеваю почувствовать вес чистильщика, который заскакивает на меня и придавливает к полу. По короткому свистку я понимаю, что все кончено, я успел забить, мы выиграли. Ученики поднимаются и помогают тем, кому плохо, каждый проверяет, цел и невредим ли он. На лицах мелькают улыбки, сегодня обошлось без увечий. Все поздравляют друг друга. После короткого отдыха проигравшие передают друг другу тряпку, которой вытирают слюни, пот и кровь. Больше всего крови течет изо рта. Трескаются губы, ломаются зубы. Затем все тщательно складывают детали панциря в корзины, намокшие комбинезоны и мяч в отверстие для грязного белья. Только под душем можно по-настоящему разглядеть раны на теле. Синяки, укусы, царапины, порезы от защитных очков. Никто не жалуется сам и не сочувствует другим. Эту игру любят именно за жестокость. Когда я впервые увидел других детей, играющих в инч, это напомнило мне картинку из книги про диких животных. Два взрослых кабана дерутся из-за куска падали. Учеба. Яркий момент коллективного одиночества. Каждый работает сам по себе, в своем уголке, в окружении еще 16 человек. Ничто не нарушает тишины, кроме мерного звука шагов Цезаря, шелеста страниц и скрипа пера по бумаге. Некоторые с отсутствующим видом, уставившись в одну точку или закрыв глаза, повторяют урок. Другие беспрестанно пишут страницу за страницей. Есть еще те, кто рисует. В задумчивости и сосредоточении мы просто не замечаем, как пролетает этот час. На обеде я пытаюсь переговорить с Крассом. Ну, как прошел день? Он молча смотрит на меня. У него измотанный вид. Трудно пришлось. Я не знаю. Я глотаем еду. Жуй хорошенько. Время есть. Не говори, если не хочешь. Я слышал про инч. Это ужасно. Тебе понравится потом. Не думаю. После нескольких ложек еды, словно собравшись силами, Крас говорит: «Уроки длятся очень долго. Я не могу сосредоточиться, я просто перестаю понимать. Это нормально. Учеба хуже нет. Эта тишина наводит на меня страх. Если будешь работать, забудешь о страхе. Он смотрит с тоской. Он похож на пленника в стеклянной камере, которого никто не слышит. Я ничего не понимаю, я ничего не умею. Все остальные... Он начинает всхлипывать и перестает есть. В коридоре я кладу ему руку на плечо и пытаюсь успокоить. Ты новенький, но не глупый. С каждым днем ты будешь двигаться вперед. Все новенькие начинают, как ты, абсолютно ничего не могут и не умеют, а потом все налаживается. Говорят, если не работаешь, лишают еды. Это происходит с теми, кто не хочет трудиться. Но если ты будешь стараться, тебя поддержат, и никто ни в чем тебя не упрекнет. Я попрошусь тебе в помощники. Правда? Да, старшие довольно часто помогают младшим в учебе. Марк и Октавий догоняют меня у умывальников. Ну и как? Продолжаешь воспитывать птенчиков, язвит Марк? Смейтесь, смейтесь, скоро и вам предстоит. Сегодня вечером Крас укладывается сам. Правда, все равно просит меня проверить. Я вижу в его глазах беспокойство. Он немного колеблется, потом спрашивает. Насчет моего пальто. Что? Кое-кто мне сказал, что... Я резко его прерываю. Ты что, мне не веришь? Что ты, конечно. Тогда спи и не будем об этом.